по разбитым дорогам. Еще за месяц до рейса в Одессу мы с Романиным послали в Москву просьбу перевести нас с поезда в полевой санитарный отряд. Нам хотелось быть ближе к войне. У Романина были для этого еще и свои основания. Он рассказал мне по секрету, что пишет очерки о войне для радикальной вятской газеты. Поезд же дает ему мало материала для очерков. Он показал мне несколько напечатанных очерков. Они понравились мне точностью и простотой языка. Романин уговаривал меня написать для этой же газеты 2-3 очерка. Я написал только один. Это был мой первый очерк. Он назывался «Синяя шинель» и был напечатан. В нем я писал о том, как был взят в плен весь многотысячный гарнизон австрийской крепости Перемышль. Мы видели этих пленных в Бресте. В этом очерке я не мог написать об одном странном случае, поразившем не только меня, но и всех санитаров. Пленных вели через Брест. Тяжело волоча на ногах разбитые бутсы, шли по улицам Бреста тысячи австрийских солдат и офицеров. Медленный поток синих тусклых шинелей. Иногда поток останавливался, и небритые люди понуро ждали, глядя в землю. Потом они снова шагали, сгорбившись под тяжестью неизвестной судьбы. Вдруг санитар Гуголь Ахман схватил меня за руку. «Смотрите!» — крикнул он. «Вон там, австрийский солдат! Смотрите!» Я взглянул и почувствовал, как озноб прошел по телу. Навстречу мне шел усталым, но мерным шагом я сам. Но только я был в форме австрийского солдата. Я много слышал о двойниках, но еще ни разу не сталкивался с ними. Навстречу мне шел мой двойник. У него все до мелочей было мое, даже родинка на правом виске. «Чертовщина», — сказал Романин. «Да это прямо страшно». И тут произошло совсем уже странное обстоятельство. Конвоир взглянул на меня, потом посмотрел на австрийца, бросился к нему, дернул за рукав и показал ему на меня. Австриец взглянул, как будто споткнулся, и остановился. И сразу остановилась вся толпа пленных. Мы смотрели в упор друг другу в глаза, должно быть, недолго. Но мне показалось, что прошел целый час. Взволнованный говор прошел по рядам пленных. В темных глазах австрийца я увидел удивление. Потом оно сменилось мгновенным страхом. Он быстро пересилил его и вдруг улыбнулся мне, застенчиво и печально, и приветственно помахал поднятой бледной рукой. «Марш!» — прокричал, наконец, конвоир. Синие шинели колыхнулись и двинулись дальше. Австриец несколько раз оборачивался и махал мне рукой. Я отвечал ему. Так мы встретились и разошлись, чтобы никогда больше не увидеть друг друга. В поезде было много разговоров об этом случае. Все сошлись на том, что этот австрийский солдат был, конечно, украинец. А так как я отчасти был тоже украинцем, то наше поразительное сходство уже не казалось непонятным. Да, но я сильно отвлекся. Тогда, в Одессе, через несколько дней после гибели Португаля, мы с Романиным получили телеграмму из Москвы о том, что оба мы переводимся в один и тот же полевой санитарный отряд, и нам надлежит немедленно выехать в Москву, а оттуда в расположение отряда. После недавней передряги с Португалем я с радостью остался на поезде. И теперь это новое назначение совсем не осчастливило меня. Но отступать было нельзя. Меня утешало лишь то, что я буду работать вместе с Романиным. Нас провожали на вокзале в Одессе очень шумно. Кто-то решил пошутить и нанял с помощью Лепагона маленький еврейский оркестр. Старые, видавшие виды евреи в пыльных пальто невозмутимо наигрывали на перроне «Мачиши Кэкуок», а после третьего звонка заиграли марш «Тоска по родине». Сотни пассажиров, так же, как и сотни провожающих, шумно выражали свой восторг этими пышными проводами. Напоследок Лёля крепко обняла меня, поцеловала, взяла с меня слово писать и шепнула мне, что она тоже хочет перевестись в полевой отряд или госпиталь, и мы, наверное, встретимся где-нибудь в Польше. Поезд тронулся. Лепагон высоко приподнял над головой каскетку и держал ее так, пока поезд не скрылся за поворотом. скрипки безутешно рыдали, выпевая знакомый мотив. Я высунулся из окна и долго видел белую косынку Лёли. Она махала ею вслед поезду. И как всегда, когда у меня кончалась одна полоса жизни и подходила другая, в сердце начала забираться тоска. Тоска и сожаление о пережитом, о покинутых людях. Я лег на верхнюю полку и, глядя на потолок, вспоминал день за днем весь этот тревожный и длинный год. Одно только я знал твердо, что следует жить именно так, как я прожил этот год, в смене мест и людей. Следует жить именно так, если ты хочешь отдать свою жизнь писательству. В Москве было все то же. Квартира с прочно въевшимся в стены кухонным чадом, вечно о чем-то беспокоящаяся Галя и молчаливая мама со сжатыми губами. В Москве мне выдали форму, шинель с какими-то странными серебряными с одной звездочкой погонами. И я пошел представляться уполномоченному по полевым санитарным отрядам Чемоданову. Романин уехал раньше и оставил мне записку. В ней он писал, что Чемоданов — милый человек, знаток музыки, автор многих статей по музыкальным вопросам. Я вспомнил слова капитана Бояра о том, что никто не занимается своим прямым делом в этой непонятной стране. Я подумал, что у этого капитана было довольно странное представление о прямом деле. Сейчас, во время войны, прямым делом каждого была защита России. Это я знал твердо. Чемоданов, высокий, черноволосый и изысканно вежливый человек во френче, встретил меня мягко, но с некоторым оттенком недоверия. «Боюсь», — сказал он, — «что вам будет трудно в отряде». «Почему?» «Вы застенчивый человек, а в данной ситуации это недостаток». Я ничего не мог ему возразить. Отряд стоял где-то под Люблином. Точно узнать о расположении отряда я мог только в Бресте. Я выехал в Брест. Я ехал в мягком вагоне, переполненном офицерами. Меня очень стесняла моя форма, погоны с одной звездочкой и шашка с блестящим эфесом. Прокуренный капитан, мой сосед по купе, заметил это, расспросил, кто я и что я, и дал дельный совет. «Сынок», — сказал он, — «почаще козыряйте и говорите только два слова. Разрешите по отношению к старшим и, пожалуйста, по отношению к младшим. Это спасет вас от всяких казусов». Но он оказался неправ, этот ворчливый капитан. На следующий день я пошел пообедать в вагон-ресторан. Все столики были заняты. Я заметил свободное место только за столиком, где сидел толстый седоусый генерал. Я подошел, слегка поклонился и сказал: «Разрешите?» Генерал пережевывал ростбиф. Он что-то промычал в ответ. Рот у него был набит мясом, и потому я не мог разобрать, что он сказал. Мне послышалось, что он сказал «пожалуйста». Я сел. Генерал, доживав ростбиф, долго смотрел на меня круглыми, яростными глазами. Потом он спросил: «Что это на вас за одеяние, молодой человек? Что за форма?»
«Такую выдали, ваше превосходительство», — ответил я.
«Кто выдал?» — страшным голосом прокричал генерал.
В вагоне сразу стало тихо. «Союз городов, ваше превосходительство».
«Мать Пресвятая Богородица!» — прогремел генерал. «Я имею честь состоять при ставке главнокомандующего, но ничего подобного не подозревал. Анархия в русской армии! Анархия, развал и разврат!» Он встал и, шумно фыркая, вышел из вагона. Только тогда я заметил его аксельбанты и императорские вензеля на погонах. Сразу же ко мне обернулись десятки смеющихся офицерских лиц. «Ну и подвезло вам», — сказал из-за соседнего столика высокий ротмистр. «Вы знаете, кто это был?»
«Нет».
«Генерал Янушкевич, состоящий при главнокомандующем великом князе Николае Николаевиче. Его правая рука. Советую вам идти в вагон и не высовывать носа до самого Бреста. Второй раз это может вам не пройти».